Приветствую вас, дорогая церковь, возлюбленная Господом Иисусом Христом. Я прочитаю текст, записанный в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Слова Христа, которые он обращается к апостолу Петру. «А я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Аминь. Мы прочитали: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вы знаете, сегодня эти слова обращены не Петру и не членам церкви или церквам, в которых служил Петр. Сегодня эти слова обращены каждому из нас. И желание моего сердца, чтобы сегодня мы рассуждали о своем личном хождении перед Богом, не только как члены поместной церкви или как члены Вселенской церкви, но также и рассуждали о личных отношениях с Господом. И во многих текстах Священного Писания мы часто можем видеть аналогию, что сравнивается церковь Иисуса Христа с невестою, которая ожидает своего жениха Иисуса Христа. Дорогой брат или сестра, сегодня хотел бы, чтобы сейчас каждый из нас обратился к своему сердцу и ответил: мы ожидаем прихода Иисуса Христа. Мы ожидаем Его, как невеста ожидает своего жениха. Мы любим Иисуса искренне, по-настоящему, как невеста любит своего жениха. Давайте зададим себе сегодня вопрос: мы Его? И Дух Божий, я уверен, каждому из нас ответит в сердце: Его ли мы? Почему же я использую такое словосочетание? Потому что в самом начале мы с вами прочитали слова Иисуса Христа, и Он говорит: «Я создам церковь мою, говорит Иисус, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Иоанна в 10 главе, в 14 стихе написаны такие слова: «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, а мои знают меня». Мы Его. Дорогой брат или сестра, вдумайтесь, какой привилегии удостоен каждый из нас, рожденный от Духа Божьего. Сам Творец неба и земли, вездесущий, всемогущий Бог, явленный через Сына Своего Иисуса Христа со страниц Священного Писания, говорит каждому рожденному от Духа Божьего: «Ты мой». Он создал церковь свою, и каждый рожденный им Его. Я Его, вы Его, мы Его. И не за наши заслуги, но по великой Его милости. И в послании к римлянам апостол Павел в 8 главе, 38 стихе, 39 стихе пишет такие слова: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Давайте проверим наше сердце. Наши взаимоотношения с Иисусом Христом и с Богом, они взаимны? Они такие же, как написано в этом тексте? Можем ли мы с вами так сказать, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ничто не может отлучить нас от любви нас к Богу? Мы Его. Вдумайтесь в значение этих слов. Иисус создает церковь свою и говорит: «Ты мой». Дорогой брат или сестра, у меня нет цели или желания возвеличить наши личные заслуги перед Богом, перед Иисусом Христом. Но не я называю нас детьми Божьими, не я называю нас церковью Его, невестой Иисуса Христа. Это Слово Божие говорит об этом. И кто любит Его не только на словах, но и в жизни стремится к святости и освящается им, а не Его. И в послании к Ефесянам в 5 главе апостол Павел сравнивает отношение мужа и жены с отношением Христа и Церкви. И в 32 стихе он так говорит: «Тайна сия велика, и я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Действительно, если вы читаете этот текст, там очень удивительно тонко описаны эти отношения мужа и жены и параллель Христа с церковью. И это действительно тайна. Вы знаете, мы иногда говорим такую фразу, что и уму непостижимо, мы так можем говорить. И в послании к Коринфянам в 6 главе 17 стихе Павел скажет, что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Уму непостижимо. Простой человек, простое творение, созданное Творцом, один дух имеет с Господом. Это тайна. Это великая тайна Божьей любви, явленной нам, недостойным человеком. Дорогая церковь, Христос сегодня говорит о том, что мы Его, и Он позволил каждому из нас сегодня предстоять здесь, в церкви Его, по Его великой милости, по Его великой любви каждому из нас. Вы Его, я Его, мы Его, церковь Его. Знаете, и однажды придет время, мы встретимся с Иисусом Христом. Я услышу слова, которые Он скажет мне: «Игорь, ты мой». И мы поем песнь «Возрождение», 789 номер. «Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Знаю, что в Тебе радость вечная и любовь неизменная, и никто уже не лишит меня этой радости неземной. И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе». Эту радость никто не может лишить у нас. Ни жизнь, ни смерть, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни что иное не лишит нас любви Божией и радости в Господе, потому что мы Его. Дорогие братья и сестры, это проповедь не только о наших личных отношениях к Иисусу, не только о Его любви к нам и проверка нашего сердца, любим ли мы Его, но это церковь и о нашем хождении перед Богом, как невеста, как избранный Господом. И сегодня мы тоже будем анализировать об этом. И первое, о чем бы хотел сказать, о той роли и о том хождении, каким должно быть наше сердце перед Господом. Первое, бодрствуйте. Евангелие от Матфея, в 25 главе мы можем читать притчу о 10 девах. Матфея 25 глава, 1 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. 5 из них было мудрых и 5 неразумных. Мудрые взяли с собой масло дополнительного в светильники свои, а неразумные не взяли. И вот полночь раздается крик «Жених идет, выходите навстречу к нему». У неразумных масло закончилось, а мудрые не готовы делиться с ними своим маслом, боясь, что если поделятся, то и у них масло закончится. И вот пока неразумные ходят, покупают новое масло, они возвращаются, но двери на пир закрыты. Евангелие от Матфея, 25 глава, 11-14 стих. «После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам! Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». В этой притче жених – это, конечно же, Иисус Христос. Девы – это церковь, которая ожидает Его, а светильники – это сердце, которое либо горит, наполненное маслом, Словом Божьим, любовью Божией, праведной жизнью, или сердце, которое перестает гореть. Сердце, которое думает: ну ладно, я христианин, я верю, я знаю Господа, в последние минуты своей жизни я успею покаяться. Но, братья и сестры, посмотрите, какие требования к приглашенным на пир. Опоздали, дверь закрыта. И подумайте настолько, какие требования у жениха к своей невесте. И в послании к Ефесянам, когда Павел пишет и сравнивает отношения мужа и жены, как Христа и церкви, в 5 главе 27 стихе он говорит, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочность. Да, дорогие братья и сестры, святость и непорочность – это не просто просьба Иисуса Христа. Это условие, условие участия на Перу в небесном Иерусалиме. Простите, жизни с Богом. Это усилие, это работа, которую с Божьей помощью каждый из нас должен осуществлять в своей жизни. Святость и непорочность. Евангелие от Матфея в 7 главе 21-23 стихах написаны такие слова. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю вам им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Дорогая Церковь Иисуса Христа, дорогая невеста Иисуса Христа, как же хочется лично услышать от Господа Иисуса Христа слова «Ты мой». Но если светильники потухли, если наши дела не соответствуют делам праведников, если посещение церкви – это уже просто привычка один раз в неделю или реже, если сердце не пламеняет для Христа, если мы не любим Христа как личного Спасителя, если мы не ощущаем своей важности как Церкви Иисуса, как невесты, как той, которую Он любит и называет своей, если гнев, обиды, зависть, иные грехи, неисповеданные перед Богом, живут в нашей жизни, ответ Христов может быть и такой: «Я никогда не знал вас». Как страшно услышать от Него эти слова. Так что же делать, чтобы наш светильник всегда горел и не затухал? И мы прочитали в 14 стихе: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». В Священном Писании очень много и часто сказано «бодрствуйте». Вы знаете, сегодня в общественном транспорте, если мы увидим христианина, мы не узнаем, что это христианин. Мы работаем на тех же работах, христиане, мы пользуемся тем же автомобилями, теми же магазинами. И знаете, многие люди сегодня не ругаются матом, не выпивают, ведут добропорядочный образ жизни. И знаете, порой даже кто-то скажет: «Посмотрите, да этот человек-то и лучше, чем христианин». Но вы знаете, Церковь Иисуса Христа от них всех отличается. И помимо от основного, что члены Церкви Иисуса Христа – это люди, которые рождены от Духа Божьего, рождены свыше, и отличаются тем, что Церковь Иисуса Христа бодрствует не один раз в неделю на богослужении, не три раза в день, но каждую минуту, каждую секунду своей жизни – Церковь Иисуса Христа, невеста Его, бодрствует. Знаете, кто-то сегодня скажет, что легко быть христианином. Нам многое позволено, нам многое доступно. И, как я уже сказал, мы не отличаемся от окружающих нас людей, но так может сказать только христианин, который не бодрствует. Покайся, брат или сестра, который думает так. Бойся, что придет жених и найдет тебя спящим. Легко ли бодрствовать, легко ли каждую секунду контролировать свои мысли, свои дела, свое сердце? Конечно же, нет. Жить в постоянном духовном напряжении, жить в духе, наблюдать за своими делами, за своим сердцем, за своими мыслями – это очень сложно. Бодрствовать постоянно – это непросто, но это залог встречи с Господом нашим Иисусом Христом. Это залог, что когда откроются двери на брачный пир, они не закроются перед нами. Это залог того, что Иисус не скажет, что «я не знаю вас, и вы не мои». Я приведу несколько примеров. Бодрствовать – это значит, что когда нас столкнули в автобусе, мы не поворачиваемся с гневом в глазах, но поворачиваемся с любовью в глазах. Потому что в этот момент мы бодрствовали, потому что мы ехали и в своем сердце пели песню «Чудное озеро Генесарецкое». Будем как озеро Генесарецкое, и отразится Христа Назарецкого в нас, Его образ живой. Постоянно в глазах иметь любовь Божию, тепло и Духа Божия проявлять не только в глазах, но в жизни, в делах и в мыслях – это тяжело, но это бодрствование. Бодрствовать – это когда мы попадаем в аварию, и, возможно, мы не виноваты, но мы не выходим и не заливаемся бранными словами на власть, на дорогу, на автомобиль, который нас подрезал, а говорим: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Почему мы так говорим в ту же секунду, когда совершается с нами что-то злое и нехорошее? Потому что мы бодрствовали. Бодрствовать – это когда мы заболеваем, мы не бежим в аптеку, но встаем на колени и молимся, обращаемся к врачу вечному, потому что в нем источник воды живой. Бодрствовать – это когда христиан жгут на кострах, убивают на аренах, побивают камнями. Они не обидчиков проклинают своих, а говорят: «Господи Иисусе, прими дух мой, Господи, не вмени им греха сего». Это слова Стефана, которого побивали камнями. И много-много других примеров можно привести, говоря о том, как нам суждено и необходимо бодрствовать. И это непросто. Каждую секунду, каждую минуту своей жизни бодрствовать. Почему мы проповедуем о вреде алкоголя, тяжелой музыки, от какой-то другой любой зависимости – хобби, игры, спорт или чего-то другого, потому что в тот момент мы настолько увлечены тем, чем мы заняты, что мы перестаем бодрствовать. И тогда стрелы лукавого могут коснуться нашего сердца. И грех может создать великую пропасть между нами и Богом. И вот эти стрелы лукавого, как маленькие ранки, то там, то здесь, калечат не только наше тело, но и нашу душу. И самое страшное, как эти вот маленькие стрелы, как эти маленькие ранки, по чуть-чуть перестать гореть, перестать любить Иисуса Христа, перестать ощущать себя тем, кого Он любит и называет своим, перестать понимать значение себя как члена тела Христова. А самое страшное – перестать верить. Потому что без веры нет прощения и жизни вечной. И когда жених придет, можно услышать страшный приговор: «Я не знаю тебя, ты не мой». Будем же бодрствовать, уповая на Господа нашего Иисуса Христа, ища в нем защиту, опору, Бог помощь нам в этом. Второе. Церковь Иисуса Христа служит Господу. В послании к римлянам в 12 главе в 11 стихе написано: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Вы знаете, в течение 5 минут невозможно раскрыть тему служения перед Господом. Это отдельная проповедь. Мы с вами знаем притчу о минах, притчу о талантах, где четко ставится перед церковью задача служить Господу тем даром, который Господь дает ему. Дар Святого Духа имеет каждый рожденный свыше христианин. Он не должен закапывать его. И мы помним эти притчи, и вывод в них один. Кто не служит Богу тем даром, который имеет, тем талантом, кто не служит Богу и не использовал его, вывод для них и результат всегда плачевный. Я, дорогая церковь, хочу перейти от теории к практике, и говоря о важности служения на ниве Божией. Давайте примерно скажем, что вот по последней статистике, проводя в нашей церкви, приблизительно мы имеем около 900 членов церкви. Часть из них задействована в служении перед Богом, в хоровом служении, в молодежном служении, в молитвенном служении, помощи нуждающимся людям и в ради других служений. И примерно, плюс-минус, мы можем сказать, что только 30% из членов церкви задействованы в служении. Это 300 из 900 человек. Конечно же, мы понимаем, что есть категория тех, кто в связи с уже большим возрастом не может участвовать в тех или иных церковных служениях. И мы не умаляем роли вашего служения в материальном служении, потому что это действительно важно и необходимо для церкви. Но я хотел бы привлечь каждого из нас и тех, кто уже задействован во многих служениях церкви, к такому важному служению, как молитва. Вы знаете, кто-то может подумать: молитва – это легко, не нужно приезжать на спевки в течение недели, не нужно целый день быть в церкви и проводить какие-то группы, мероприятия или участвовать в этом. Действительно, это просто 10 минут нашей жизни. Но поверьте на слово, это не так просто регулярно молиться Господу. Я говорю о регулярной молитве, которая призывает нас, регулярный наш пастор и церковь, которая осуществляется каждый день в 19:00 на протяжении всей недели. Многое может усиленная молитва праведника. Вы знаете, это не просто. В одно и то же время, если мы на работе, если мы ужинаем, если мы болеем или находимся в транспорте, в 19:00 10 минут посвятить молитве пред Богом за церковь, за ближних, за страну, за власть, за тех, кто нуждается, молится сейчас Господу, это правда непросто. Это ответственное служение, которому призывает каждого из нас Бог. И я сегодня призываю каждого члена церкви. Пусть это будет вашим служением. Пусть если вас спросят, каким служением вы задействованы в церкви, можете сказать уверенно, я каждый день молюсь за церковь. Я молюсь за мир, который окружает меня. Я член большой молитвенной группы Центральной Московской Церкви. Бог ждет участия в служении Ему от каждого, кто считает себя Детем Божьим, рожденным свыше, кто любит Господа. Запишите, запомните, ваше служение каждый день в 19:00 посвятить это, начать и молиться Господу. И не раз в неделю, а каждый день. Пусть это будет ваше посвящение перед Богом. Безусловно, если вы желаете участвовать в больших служениях в церкви, подходите к нам, мы будем рады вас видеть. И в заключение, обобщая все сказанное, помните, не вы и не я создаю церковь, Иисус – глава церкви, и она – Его. Хотите однажды услышать свое имя от Иисуса Христа, Ирина, Андрей, Александр, ты моя? Я уверен, каждый из нас мечтает об этой встрече с Иисусом Христом. Мечтает, чтобы Он сказал, ты мой, а не слова, я не знаю тебя, ты не мой. Горите для Господа, бодрствуйте, каждую секунду вашей жизни служите Ему, любите Его, ожидайте Его, молитесь Ему, а Он поможет и благословит. Но если ваш светильник потух, если вы не ощущаете голос Духа Святого вашему сердцу, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Аминь.